Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с протоиереем Дмитрием Шмелевым, настоятелем храма благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в селе Куртниково и основателем клуба «Русская морская традиция». Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Батюшка, вот хотелось бы сначала, чтобы вы рассказали о вашем храме, а потом о том вашем деле, которое вы организовали при своем храме. То есть вы являетесь инициатором и создателем клуба «Русская морская традиция». И, конечно, не случайно, что вы являетесь инициатором, потому что вы морской офицер, а бывших, как известно, не бывает. Это тоже будет частью нашей беседы. Но все-таки сначала хотелось бы, чтобы вы сказали о своем основном служении, о своем храме.
Ну, храм святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба находится на Истринской земле, примерно где-то в 27 километрах от Истрих, на дальнем краю Истринского водохранилища. Указом митрополита Ювеналия Крутицкого и Коломенского я был назначен настоятелем в 2001 году. Ну, тогда храм еще стоял, были разрушены своды, и росли деревья внутри него. И поэтому, как это у нас в Подмосковье принято, меня был поставлен вторым священником в храм, как бы приписным к храму уже действующему, чтобы мог получить священническую практику, но научиться, ну и, собственно говоря, как-то и жить. И по мере вот этой службы я старался, так сказать, храм привести в состояние, чтобы там можно было бы проводить богослужение. С Божьей помощью это удалось, и впоследствии я уже перешел туда служить окончательно в Куртниково. А через некоторое время и стал еще настоятелем храма по совместительству вновь построенного в городе Истра Вознесенского храма. Ну, он такой, в общем-то, храм-часовня, небольшой храмик, но, тем не менее, так литургии совершаются там, и он тоже является одним из храмов города Истра. Ну, с самого начала мы были мысли такие, что вот, ну, сначала мы храм установим, потом будем какими-то заниматься, значит, еще какими-то форумами служения. Но по мере службы в храме, по мере жизни я понял, что, собственно говоря, задача восстановления храма, а храм этот имеет, в общем-то, свою историю. Первые упоминания еще о деревянном храме Бориса и Глеба на этом месте относятся к эпохе Ивана Грозного. Само каменное здание, в котором мы сейчас служим, было построено в 1816 году, а начата постройка в 1809, то есть он строился во время наполеоновских войн. Такая была эпоха, как бы победная, так сказать, да, мы знаем вот победу 9 мая, вот, ну и победа войны в 12 году, она тоже знаменовалась массовой постройкой каменных храмов. И мой тоже относится к этому. И все это как бы эпоха столетия созидания. Храм комплектовался утварью, иконами. В одночасье это все было разрушено, где-то в 1933-1935 годах прекратились в нем службы. В 1941 году, накануне войны, он бы уже стоял пустой, но люди по привычке привозили туда покойников и так далее. Был сожжен иконостас храма. А во время войны на недолгий период, вот до Московской битвы, это Куртниково было оккупировано немцами, там был наблюдательный пункт, но повезло, что храм не был взорван, не была взорвана колокольня. Это немногие храмы в Подмосковье уцелели, потому что часто то, что можно было использовать под наблюдательный пункт, взрывалось или немцами или нашими войсками, это было типовое явление. Вот, мой храм не пострадал вот так вот в войну тотально, но, к сожалению, пострадал в послевоенные годы. Вначале он использовался как сельскохозяйственный склад, там хранили зерно, в одном месте даже, к сожалению, удобрения. Вот, а потом он просто стоял в запустении, рухнул огромный свод трапезной, рухнул свод алтаря. Перекрытия в колокольне все, до низа все были обрушены. Ну и просто как бы такое хулиганство, выворачивание белого камня, как бы оно привело в довольно такое страшное состояние. То есть на тот момент, когда рукополагали, благочинный ныне покойный отец Георгий сказал, вот поедь посмотри это место, не возьмешься ли. Там была деревня такая, Куртниково, она, скажем, на тот момент, конечно, казалось, так сказать, такое угасание, но очень красивое живописное место. Ну, в храме была какая-то свалка там, каких-то холодильников старых. Там. Один раз его как-то использовали на киносъемках Мосфильма. Окна были, естественно, вместо них дыры зияли, так сказать. Вот такое было состояние.
А храм большой? Ну, какая вместимость?
Трехпрестольный храм. Главный престол Бориса и Глеба. В трапезной два престола Тихвинской иконы Божией Матери или Пророка. Ну, скажем, средний размер такой уж. Ну, не собор прям, конечно. Но, тем не менее, вот такой средний подмосковный храм в стиле губернского классицизма, немножко, так сказать, отстающим по архитектуре от моды эпохи. То есть, в это время уже строили ампир такой у нас уже. А этот немножко, так сказать, смотрел туда еще 18 век своей как бы архитектуры. Очень хорошие архитекторы из ЦНРПМ помогали и правильно наставили меня на путь. У нас этим отделом благочиния заведует протоиерей Владислав Провоторов, и он же дал грамотных архитекторов, которые смогли как бы наметить правильный путь реставрации, то есть не делать лишних ходов каких-то, излишних трат.
Бережно отнестись.
Бережно и бережно отнестись именно к его вот этой специфической архитектуре, потому что я 5 лет провел в Петербурге, там весь классицизм, ампир, он такой правильный, такой партикулярный, петербургский такой, лучший архитектор, а тут своя такая вот изюминка, своя такая особенность именно вот московской земли, московского строительства, строили его очень интересно крестьяне и дворяне вместе. Он не был усадебным храмом, это был храм такой вот изначально на народные деньги построенный, так сказать, после пожара деревянного храма он был построен. Внешний вид его храма, то есть восстановление его всех этих белокаменных поясов, там, кровель, к настоящему времени удалось сделать. Что касается внутреннего убранства, то тут еще росписи храма, иконостас и прочее, тут непочатый край работы, и, в общем-то, на мою жизнь, если благословят, то хватит заниматься этим восстановлением.
Батюшка, а вот ваш приход, каков он был, из кого он состоит, что за люди, и сколько их для того, чтобы поднимать такой храм, если это совсем село не очень большое, как вы говорите, или сейчас уже Куртниково разрослось?
Первоначально приход составляли 2-3 певчих женщин, еще несколько мужчин прихожан, буквально можно было по пальцам рук пересчитать всех наших прихожан, и бабушки еще тогда живые и здоровые из Куртникова тоже было совсем немного. Это вот было первой нашей паствой. Особенно меня произвело впечатление, что одна женщина, приехав на престольный праздник, еще при всех вот этих разрушениях подарила престольное облачение. Я вот это навсегда запомнил. Сам я еще как бы не понимал, как тут вообще выходить в эту ситуацию. Думаю, если такая вот вера у людей, что дарят, то думаю, почему мы должны быть малодушными? И, в общем-то, действительно, со временем все встало на круги своя.
Батюшка, а вот само Куртниково, это село небольшое, вот сколько сейчас там жителей, хоть приблизительно?
Там дело в том, что произошли изменения большие. Вот тут храм начал восстанавливаться, и по независимым от этого причинам, стали застраиваться окружающие поля, застраиваться коттеджными поселками. Когда я еще туда приехал, этого, конечно, не было явления, но уже, можно сказать, в первую весну, наверное, или даже нет, к осени, скорее, я помню, что поржи прямо это как бы делалось, стали строить поселки коттеджные вокруг. Сейчас уже прошло 15 лет, и храм окружен этими поселками, и много прихожан, это в основном, конечно, москвичи, которые вот из этих поселков стали как бы паствой нашего храма, истринские жители и так далее, потому что автобус туда не ходит к нам. Туда как бы нужно добираться либо на машине, либо около 1-2 км пешком идти. Сейчас, правда, пошел уже другой процесс. Начался в связи с новыми экономическими условиями, начинают от этих домов избавляться и уезжать назад, в Москву куда-то или поближе, потому что вот эта езда взад-вперед, она становится уже, так сказать, невыносимой, видимо. По новым условиям, как бы экономическим, к сожалению, мы многих наших прихожан с ними прощаемся, расстаемся, они в Москву назад бывают. Вот такой уже процесс пошел зримый, достаточно ощутимый.
Может быть, это временное явление, можно надеяться?
Временное, не временное, тут это связано с тем, что, к сожалению, в этих поселках, которые выросли и, так сказать, превратили вот Подмосковье в такой вот гигантский Шанхай, в них нет ни школ, ни больниц, ни детских садов.
Инфраструктуры нет.
Да, и естественно, вся жизнь, она в Москве, так сказать, и туда приезжают только, подышать воздухом. Поэтому главная проблема, к сожалению, как бы и новые застройщики, которые строят, они почему-то тоже на это не обращают внимания. Может быть, и целей таких. Это уж такие, скажем, социальные процессы, которые вокруг нас идут.
Это важные вещи. Просто людям потом они не могут ни въехать в город, ни выехать, когда нужно. Поэтому приходится возвращаться в привычную московскую кутерьму уже.
Конечно, да.
А вот скажите, когда вы впервые попали в это место, вот вам предложили священное чалие, указали именно этот храм. Красота. красота была необыкновенная, очевидно. Вот какие мысли были? Потом хотелось бы все-таки немножко о вашей биографии поговорить.
Да, красота этого места. И там, знаете, еще бывают в деле восстановления храмов там ситуация с человеческим фактором. Какие-то захваты земель, претенденты на что-то. Некоторые безумцы до сих пор, значит, пытаются что-то в храмовых зданиях, значит, как-то их удерживать, по-своему использовать, вот такие еще моменты бывают. Там в Куртникове этого ничего не было, там были проблемы сохранения этой красоты, да, и конфликтных каких-то таких ситуаций, в общем-то, там не было. Конечно, место очень такое красивое, я хоть сам родился в Истинском районе, но я никогда там до этого не был ни разу, потому что это самый наш дальний край, так сказать, района, туда я не добирался никогда и не видел этого храма до 2001 года.
Вот. Батюшка, ну вы там живете при храме или вы ездите туда?
Да нет, конечно, езжу. Я сам в Истре живу, там мой дом, и туда езжу.
Хотелось бы, конечно, вернуться к вашей молодости. Мы всегда, когда говорим с батюшками, важно проследить, как говорится, как ткется промысел Божий в жизни человека. Тем более, вот нечастое такое явление, когда морской офицер становится священником. Или это все-таки тот первый призыв еще, когда возрождение после перестройки в церкви началось, и, можно сказать, сетью захватывались самые такие активные, может быть, самые дерзновенные, искренние. Вот, и очень много разных людей пошло служить церкви.
Вы знаете, вот как это не удивительно, даже когда я подавал документы когда-то в епархию, то епархиальный секретарь, ну это были вот эти 2000-е годы, там он обратил, говорит, что-то как-то военных много стало, значит, идти. Так вот он тогда заметил, помню. Потом я тоже обратил внимание, даже вот такой поразительный парадокс. В нашем этом клубе «Русская морская традиция» состоит такой человек, Игорь Ковальчук по фамилии. Он дослужился до капитана первого ранга. Он меня, наверное, старше года на 4 или на 5, он тоже училище заканчивал. И самое поразительное, что мы в разные периоды с ним служили на одном и том же корабле, на сторожевом корабле «Резвый» на севере. И в одной должности. Только он у меня постарше, там на 5 лет был. А я потом уже, когда пришел лейтенантом, мне еще попадались какие-то документы, подписанные еще им, так сказать, как моим предшественником. А он сейчас является старостом одного из московских храмов и преподавателем колокольного центра на Раушской набережной. Я говорю, вот смотри, какой корабль духовный, какой двух человек дал. Да, сейчас я скажу, что это явление, в общем-то, не, на самом деле не редкое. То есть это достаточно много людей, которые были связаны с флотом, с армией, с вооруженными силами, которые вместо служения как бы Отечеству, значит, служению Богу для себя избрали после этого. Вот. Поэтому часто такое это не является феноменом.
Отец Дмитрий, а в роду кто-то у вас был из морских офицеров или вообще как-то связаны с армией?
Нет, из морских офицеров у меня в роду не было никого, но вот из священников прадедушка мой по материнской линии был священником, расстрелянным в 1937 году в Белоруссии. Но надо сказать, что я крестился-то поздно. Я крестился в 1988 году, будучи уже офицером вооруженных сил находящихся. И в партии я находился тогда. То есть вот такой вот. Нет, с флотом у меня как бы в семье не связано было. Я хорошо помню момент, как я на эту стезю встал.
Я хотела все-таки сказать, что, значит, у вас в роду, в самом ближайшем родстве, новомученик получается. Как его звали?
Протоиерей Платон Клеевский звали. Ну, я, знаете, новомученик, не новомученик, это у нас решает комиссия специальная, поэтому просто мы это знаем, документов, дело его переписанное. Там, когда были открыты архивы, переписали, как все это обстоит. Но куда-то что-то там подавать как-то этого нет, просто знаем, почитаем, молимся. Все панихиды, поминовения, всегда его поминаю.
Но он пострадал за веру.
Там достаточно была сложная ситуация, потому что, как вам сказать, храмов лишили священников. И они все, у прадедушка, он работал где-то на лесосплаве, там, ведь у него не было уже прихода. И это просто уже подметали, так сказать, ну, вот по делам, по личным, ну, естественно, по доносу все обязательно. То есть донос всегда присутствовал. Просто припомнили как бы старое. Вот.
За то, что он был священник, да, духовного, да, сана. Да, да. Ну, а это и есть. Дело же не в комиссии, у Бога прославленный. Тогда многое, кстати говоря, наверное, объясняет и вашей жизни. У вас такой все-таки покровитель, ближайший родственник, молитвенник. Эта внутренняя связь очень сильная должна быть.
Ну, у меня в моей биографии есть такие моменты, о них сейчас не буду говорить, которые вот связывают меня с протоиереем Платоном. Да вы правы, да.
Ну, учитывая советское время, что такое военное окружение, дисциплина и особенно такой упор на идеологию был. И тем не менее, вот вы пришли же к Богу. Это же тоже дар Божий. Сколько вам лет было, когда вы крестились?
Лет мне было 24 года.
Смотрите, уже юноша, молодой человек, вы говорите, пришлось и в партии быть, и все, опять же, это учитывая службу
это
и прочее.
Это было достаточно естественно. Я закончил училище с отличием, и, естественно, там отличников их всех, так сказать, в первые ряды, в партию. Там, собственно говоря, было абсолютно...
Прямой путь неизбежный,
естественно, да? Совершенно был, да, этот момент. Но там моя партийное присутствие, оно на последних, так сказать, уже вздохах коммунистической партии не пришлось. Там было много очень любопытного в этот момент. И я потом, естественно, когда уж будучи корабельным офицером, уже подавал из партии заявление, подал. Но это не было героическим поступком. Это не в 74-м году из партии подать, поэтому... Но я там прямо отметил, написал, что мои воззрения и все остальное не соответствуют этой.
Батюшка, а что повлияло? Вот, может быть, кто-то, какая-то встреча с кем-то, что в 88-м году вы решили креститься?
Ну, я уже потом, когда заочно учился в семинарии, значит, в учебнике по богословию, увидел такой пункт, что Бог еще познается через историю, историю народов там, и так далее, что это тоже есть пункт богопознания, присутствия Бога в человеческой истории.
Путь, да, путь.
Да, я, в общем-то, всегда историей занимался, и училище был в научном обществе курсантов, работу там писал по битвам Ушакова, кстати говоря, Фёдор Фёдорович. Вот. И для меня вот этот был путь. Были, конечно, моменты и определенные в жизни, и они как бы личного характера. Ну, это как бы все в одно в другое сложилось. Это так вот Господь как-то устраивает, что в одной как-то точке бытия все одно другое накладывается, и ты принимаешь какие-то решения. Выход из партии, он тогда как бы тоже означал, хоть это уж конец был, так сказать, советской власти, но означал и окончание и...
карьерного роста, да.
Да, карьерного роста. Мне говорят, ну, погоди, сейчас постой, сейчас все и так все завалится, так сказать. Вот. Не торопись. Ну, я уже понял, что другое как бы бытие так начинается. Ну, опять же, это не было связано с выбором пути священника. Это уже было связано с моим ныне покойным духовником, который мне на него указал. Причем неожиданным для меня совершенно образом таким.
Кто это, если можно об этом сказать?
Это покойный иеромонах Нил такой был в Пафнутьево-Боровском монастыре.
А как вы с ним встретились?
А ездили, когда товарищ мой, тоже священник ныне, он ездил в Пафнутьево-Боровский монастырь за духовными советами по тем или иным вопросам. Отец Алексей, он меня как-то взял, и я там познакомился, а потом уже сам самостоятельно стал ездить, задавать какие-то вопросы, беседовать. Батюшка больной был, он часто и лечился здесь уже, в Москве, в Пироговке, в других местах, сюда приезжал. Это были встречи-то, в общем-то, такие... немногочасовые, скажем так, но чрезвычайно на меня повлиявшие.
Батюшка, очень важно, если можно как-то воспроизвести немножко атмосферу того времени. Ведь годы были сложные, там крушилось все вокруг.
Вот видите, тоже интересное дело. Вот сейчас мы смотрим тоже на 90-е годы. Да, они же, с одной стороны, они же и проклятые вроде, да? А с другой стороны, какое количество шло людей в священники, сколько вот приходили молодых батюшек вот прямо на кирпичные кучи, поросшие бурьяном в то время, сколько людей шло в монахи, в семинарии. Сейчас ведь мы живем в другое время. Сейчас у нас вот вроде бы и возможностей больше стало, да, у нас и государство, церкви подписывают какие-то договора, мы можем кормлять больницы, там, школы там, и так далее, армию. Но в то же время и многое изменилось. Не так много людей идет, к сожалению, в семинарии, например. У нас вот случай, что священник является настоятелем там, двух храмов, там, трех храмов. Это не редкость такое явление.
Я поэтому и задала этот вопрос. Почему важно вот восстановить, попробовать вспомнить вот дух времени, атмосферу, которая была. Вот вы, ищущие, пришли офицеры, уже сложившиеся в чем-то люди. И вот иеромонах... Кто он был до этого, с какого времени он стал, мы же ничего, допустим, не знаем, а такой след оставил в вашей жизни. Может быть, имеется...
Про него написано и брошюра, слава богу, про батюшку Нила. Он был достаточно, хоть путь его духовничества был он такой короткий, может быть, он в десятилетие в одно уложился, но он был очень известным, как бы к нему очень многие люди приезжали. Мне как-то уже однажды вот довелось, когда он поехал в Воскресенск, на похороны одной монахини в город подмосковный. Я его вез туда на машине, ну, как молодой человек. И когда приехал туда, то просто толпы людей, которые бежали к нему там под благословение, приходилось просто его как бы охранять, просто какое-то было явление такое совершенно. То есть он был известен достаточно. Его духовный отцом был Схермет Власий, ныне здравствующий, тоже к которому многие люди приезжают, но и он был тоже достаточно известен.
А он из какой профессии? Ну, вот из какого времени он пришел?
Он из оборонщиков, вот как это я узнал по вот этой брошюре, потому что сам он мне про себя не рассказывался в жизни. Он достаточно долго работал как бы в оборонном секторе. Ну, такой у него жизненный путь был. Если по внешним факторам говорить, ну, советского человека, школа, армия, там, достаточно семья в тяжелых состояниях была. Но он, как человек толковый, вот, учился, потом работал на оборонных заводах. Ну, это, наверное, есть люди, которые лучше, чем я, знают его биографию.
Батюшка, а что в нем такого было, что вас задело и вот пристально остановило внимание на этом человеке, он стал так важен?
В нем было то важное качество, важнейшее качество, которое мы из Евангелия узнаем, Евангелие Иоанна Богослова. Он, этот человек, он излучал из себя любовь. Его можно было, вот такое было впечатление, что вот ладошку поставишь, и как бы от него вот исходит тепло. Причем к людям совершенно, ну, может быть, неизвестным для него и так далее. То есть это было качество совершенно такое поразительное. Глаза его такие пронзительные очень.
Но он немногословен был.
Немногословен как-то, да. Но все, что он говорил, хоть он не считался как бы прозорливцем, там, потому что многие люди вот бегают сейчас по дате прозорливого старца, все, что сказал, сбылось. И какого пути держаться, и как что.
Отец Дмитрий, ну вот вы пришли с флота, но это все-таки часть нашей армии, где жесткая дисциплина, где свои, так сказать, законы, без особой лирики, скажем. И вот такая потребность и способность увидеть в человеке духовном любовь была важна даже уже в том возрасте. И для вас это уже было важно.
Ну, вы знаете, это не только для меня было важно. Это многие люди самых разных профессий, самых разного как бы возраста, что называется, социального статуса, все чувствовали. Ну, наверное, камнем надо быть, чтобы это не понять и как бы не увидеть. Вот.
Ну, вот вы сказали, что много для обретения веры дало изучение истории. А опять же, если говорить о флоте, вот приходилось делать материалы с людьми, которые были офицерами. Очевидно, вот все-таки красота, созданная, да, Богом, вот плавание долгие, общение с природой, вот такой морской стихии, потому что оказалось, что многие морские офицеры и, ну, не только офицеры, пишут стихи, пишут картины. Я это объясняю вот так.
Тут скорее это связано, наверное, с юношеским идеалом, который в юношестве как бы был получен, что именно красота, вот это, да, тоже божественный принцип. Вот, скажем, если брать парусное дело, например, если парус стоит красиво, то, как правило, он стоит правильно, значит. А правильно парус не всякий сможет поставить. И на флоте была достаточно жесткая служба. То есть там выходной день, как бы обязательный выходной день, на флоте был введен на моей памяти. Мы на боевой службе были, по-моему, это был 87-й год. До этого, так сказать, общение с семьей своей и так далее, но вовсе, вот если это для нормального человека какой-нибудь, это как бы естественный образ. Ну, а для корабельного офицера, если, например, там неисправлена матчасть там, или личный состав матроса что-нибудь бедокурит, он, человек, находясь в базе, мог сидеть на корабле безвылазно полгода, например, или там ремонт какой-нибудь, еще что-нибудь. Потому что на флоте достаточно была суровая и жесткая дисциплина. Там было не до красот, не до какой-то вот такой вот романтики, которую, значит, вот нам в фильмах...
У Конецкого, Виктора Делю,
да,
других
Виктор Конецкий,
писателей.
Да, тоже он, по-моему, выпускник моего же училища. Виктор Конецкий как раз характерен тем, что вот этим языком, потому что в этих условиях потом наш архиерей такие слова произнес, что в церкви без юмора нельзя. Так вот, такие же слова и такая же принцип точно же на флоте, что на флоте вот при всей этой тяжести, так сказать, при этом напряжении без юмора нельзя. И Конецкий доносит нас вот тот удивительный язык, на котором говорили люди на кораблях. Обычно все считают, что это какая-то матершина, но нет, это очень такой тонкий, такой гоголевский язык, очень такой искрометный, с многими оборотами, как бы нюансами.
Ироничный.
Ироничный и серьезный в то же время. И такая ирония, она незлобного такого характера, скажем.
Батюшка, ну вот с каких времен пошло? Вот вы говорили, что я не в армии, а на флоте. В некотором смысле это как элита. С какого времени тогда повелось, что позволялось именно морским офицерам носить бороду и обращаться друг к другу по имени-отчеству?
Бороду, ну я так, бороду, это видимо, связано с царствованием Александра III, Александра II тогда. Но тогда борода была в моде везде, по всему миру, да, мы там знаем... Все там фотографии, там какие-нибудь там, американские президенты, там французские, там все, нет, все носили бороды.
Для морских, да? Офицеров. Да.
Вот. Ну, Петр I только брил бороды, потом с этим стало несколько, ну, уже, может быть, веке в 19-м, так сказать, появилось. Но это не связано с тем, что вот морские носили бороды, а сухопутные не носили. Все носили. Это было такое явление, относящееся, так сказать,
до самого советского времени.
К культуре того времени. В советский период нет, особенно бородатых людей бороды отпускали. Когда люди находились по 7 месяцев или подводники там, по 9 месяцев там, на боевой службе, когда ты находишься там, в отрыве от родины, вот тогда как бы эти бороды отрастали. Но по возвращению в базу все приводили себя в порядок. Усы, да, ну, бородатых было, скажем так, немного, и я их не припоминаю.
Это советское время уже.
Да.
Батюшка, а вот знаменитое высказывание «Кто в море не ходил, тот никогда по-настоящему не молился». Вы это на себе ощутили еще до крещения или как?
Ну, вообще, ситуации, как бы связанные с какими-то вот катастрофами, ну, допустим, шторм, например, вот настоящий, если... Дело в том, что сейчас гидрометеорология, она помогает как бы избегать, как правило, кораблям ситуации, когда они попадают в какие-то ужасные ситуации, потому что, ну, можно и разойтись там с циклоном, то есть не входить в него. Но бывают ситуации, когда это нужно делать, и действительно бывают такие серьезные, там, связанные, скажем, с пожарами там, кораблей там, и прочими какими-то вещами. Ну, у каждого здесь по-своему. Я не буду говорить, что вот тут прям все офицеры крестились и молились. Отнюдь нет, если они это и делали, то в ту эпоху про это никто узнать не мог.
Ну, а себе что вы можете сказать?
Ну, я подчеркиваю, что это как бы скорее сложный комплекс. Бывали и подобные ситуации. Скорее, это если как бы таких тяжелых ситуаций, это связано уже с тем, когда я уже службу оставил, вот именно эти 90-е годы. Там бывало и пострашнее, так сказать, какие-то вещи. Этот фактор присутствовал, но он является как бы...
Таким явным не был,
да? Главным, да, таким.
А скажите, где вам приходилось ходить, как говорится?
Ну, походы всякие в то время курсант военно-морского училища совершал плавание вокруг Европы из Кронштадта в Севастополь. Это обязательно, это вот дальний поход, давали значок за дальний поход. Потом все практики мои, какие курсантские, были связаны с Северным флотом. И служить я пошел на Северный флот. И оттуда, из дальних плаваний, это припоминается выполнение интернационального долга в Республике Ангола, когда мы пошли вдоль Африканского побережья тоже с заходом в ряд стран. И стояли в Луанде, и там, соответственно, осуществляли виды охраны там, воздушного пространства, там, с подводными диверсантами, там борьба, там шла война тогда. Между ФАПЛО и УНИТО такие две группировки были. Одна была ориентирована на власть, армия ФАПЛО там она стояла. Вот они были, как бы поддерживали Советским Союзом, а эта вот УНИТА, она ориентировалась на ЮАР там и, значит,
на Запад.
Да, на Запад. И вот это там шла очень долгая, затяжная, разрушительная, ну, по сути, как бы гражданская война, мы активно помогали, ну, и корабли наши там находились для оказания какой-то помощи, ну, или на случай там эвакуации наших там сотрудников, советников и так далее, то есть было присутствие там наше.
Опасность реальная была? Вообще что-то происходило?
Ну, это, конечно, боевая служба, то есть она отличается тем, что корабль находится в отрыве, так сказать, от родины, да, в отрыве от какого-то прям ручного управления, когда тебе там скажут, что и как делать, там Москва далеко, и корабль, он готов непосредственно к бою, то есть там оружие, никаких учебных, так сказать, у него ничего нету, все изготовлено там на подачу, боезапас, вот он готов к войне. Там различные ситуации возникают, и как международного характера, там и на море, в открытых водах. Это такой очень довольно ответственный вид такого отдельного плавания. Очень большая ответственность лежит именно на командирах корабля, потому что и по сохранению личного состава, так сказать, и по решению тех задач, которые совершенно неожиданно могут возникать, может поступить любой какой-нибудь приказ там идти спасать там к Марокко какой-нибудь там захваченный синьор там какими-нибудь марокканцами там или еще что-нибудь. Ну, разные бывали всякие случаи. И там шла война. Но это, конечно, я не скажу, что это же там прям Афганистан. Нет, но тем не менее все, в общем-то, находятся в возведенном состоянии. Эти боевые службы используют для того, чтобы проводить, кстати говоря, ремонт корабля, привести его в идеальное состояние. Потом, когда он возвращался со службы, принимался корабль, ставилась оценка за боевую службу. В те времена это проходило довольно в суровых таких условиях, то есть жара там была такая, что если там яйцо уронили на палубу, то вот яичница, она возникала сразу же моментально. Даже штатные тапки не держали, нельзя было стоять на одном месте, то есть до того он нагревался. Вот. Ну, мы тогда были помоложе, так сказать, как-то все это проходило пободрее, так сказать. Вот.
А что-то запомнилось, вот какие-то яркие случаи, яркие люди или ситуации такие?
Там много всего было интересного, это же как бы еще и молодость одновременно. Ну, вот там, кстати говоря, я немножко плотнее занялся шлюпкой, потому что вот в обеденный перерыв мы прям там в заливе Луанды спускали шестивесельный ял с парусами. Вот один из таких у нас как раз в нашей флотилии на храме находится. И ходили там вдоль побережья на нем под парусами прямо. Как бы единственный корабль, суденышко такое, ходили под парусами. Отрабатывали там какие-то маневры, гребли, соревнования устраивали. Ну, как-то в любом месте пространства, куда тебя родина не отправила, нужно как-то жить, получать какое-то удовольствие.
Вы прослушали первую часть интервью с протоиереем Дмитрием Шмелевым, настоятелем храма благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в селе Куртниково и основателем клуба «Русская морская традиция». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
И возвращение их ты вечно будешь ждать, будешь ждать. Пускай разлуки нас совсем не покидают, пускай шторма и ветры хлещут нам в лицо, пускай живет любовь, и мы об этом знаем, что чище и сильнее в жизни нет ее, нет ее. Наградой будет нам далекий берег, оставшийся за дымкой близкий и родной. Наградой будешь ты одна на свете, как синяя волна, любовь, любовь, одна любовь. Нашли они в седых морях, уходят корабли, уходят постоянно, и возвращение их ты вечно будешь ждать. Уходят корабли, уходят постоянно, и возвращений ты вечно будешь ждать.